Говорит Трансмировое радио. В эфире программа «Жизнь, как она есть», подготовленная украинской редакцией Трансмирового радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рады всем, кто сейчас с нами на волне Трансмирового радио. В студии Вячеслав и Ольга Шевелевы.
«Если бы Иисус не родился, каким был бы наш мир сегодня?» Задались вопросом два американских профессора Джеймс Кеннеди и Джерри Ньюкомб и доказали, что все лучшее, что есть в нашем мире, принес своим учением Иисус Христос. Сегодня для вас звучит выпуск рубрики «Преображение» и его тема «Христианство и экономика».
Песню, которая сейчас прозвучит, мы направляем нашей слушательнице Белодет Анне Трофимовне, которой исполнилось 80 лет. Анна Трофимовна является постоянным участником в служении Трансмирового радио, жертвуя средства и поощряя к этому других. Для вас звучат поэтические строки, которые ваши сестры во Христе, Раиса и Тина, написали для вас.
«Бог послал женщину мудрую мне, я утонула в ее доброте. Видит Бог, знает душу мою, вместе с сестрой теперь песни пою. Песня печально сначала звучит, Иисус на кресте Голгофском прибит. Песня хвалебная дальше была, Иисусу воскресшему слава, хвала. Песня молитва в небо летит, Бог нам поможет и укрепит. Путь нам укажет тернистой тропой, на небеса поведет за собой».
Господи, милость Твоя обновляется каждое утро. Господи, милость Твоя лучше, нежели жизнь. Духом Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Духом Твоим наполняешь Ты небо и землю. Ухо свое наклоняешь к молитвам святых. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец.
Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя, мой небесный Отец.
Пред Тобою, о Бог мой, в смирении склоняю колени. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец.
Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя,
мой небесный Отец. Тобою, Бог мой, в смирении склоняю колени. Господи, все прекрасно устроила мудрость Твоя во вселенной, и она есть художница дел Твоих чудных, Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренных. Подобен Тебе, о великий и дивный Господь. Ты противишься гордым и благословляешь смиренных. Кто подобен Тебе, о великий и дивный Господь. Величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец.
Ты единый, достоин хвалы, поклонения. Все живое да славит Тебя,
мой
мой небесный Отец.
Пред Тобою, Бог мой, в смирении склоняю колени,
величаю Тебя, прославляю Тебя, чудный Бог и Творец.
Ты един и достоин хвалы, поклонения, все живое да славит Тебя,
мой небесный Отец.
Пред Тобою, Бог мой, в смирении склоняю колени.
Как-то один человек купил дом, даже не осмотрев его. «Почему ты пошел на такой риск?» – спросили его. Он ответил: «Я знаю человека, который построил дом, а он вкладывает в дома свое христианство». Христианин – самый сознательный работник. Это неохотно признает даже коммунистический лидер Фидель Кастро, говоря, что его восхищают многие евангельские христиане на Кубе. Они усердные работники, они приходят на работу вовремя, они не обманывают систему. Словом, хотя коммунистический диктатор и категорически против их мировоззрения, он признает практическую ценность того, что они придерживаются христианской трудовой этики.
Вы, наверное, не раз задавались вопросом, почему Америка и в большой степени весь Запад достигли такого материального изобилия. Почему некоторые из азиатских стран также преуспели, взяв на вооружение западные экономические идеи? Взглянув на бедные страны, вы убедитесь, что слова Библии правдивы. Они находятся в нынешнем состоянии из-за того, во что они верят. «Каковы мысли в душе человека, таков и он», — сказал мудрый Соломон. Посмотрите на Индию, страну, которая тысячелетиями коснела в нищете. Почему? В силу того, во что ее народ верит. Индуистская религия учит, что и действительность не имеет значения. Внешний, видимый мир нереален, поэтому не стоит пытаться изменить нереальный мир, следует убежать от него. Таким образом умирает прогресс.
Или возьмите Северную Африку, которая на многие столетия впала в нищету, предрассудки и невежество. Опять же из-за того, во что люди верят. Фатализм ислама препятствует прогрессу в мусульманских странах. Считается, что человеческой инициативе не под силу абсолютно ничего совершить, и все предопределено Аллахом. Этим мировоззрением они также обречены на постоянный застой.
Взгляните на многие страны Востока, исповедующие буддизм, до того, как туда проникло западное влияние. Буддизм учит, что жизнь непоправимо черна и не может быть изменена. Единственная надежда человека заключается в том, чтобы избавиться от всякого желания добиться каких-либо улучшений в этой жизни. Цель не в достижении более зажиточной жизни, а в ее угасании, в погружении во всемирную душу. Таким образом, становятся в корне невозможными благотворные преобразования в социальной сфере. И совсем иначе обстоят дела в странах, возникших на христианской основе, особенно если они опираются на библейское истолкование вопроса экономики.
Что Библия говорит об экономике? Взять хотя бы 10 заповедей. Здесь речь идет о поддержке частной собственности, основы любой здоровой экономики. Заповедь «Не кради» защищает то, что принадлежит вам. Заповедь «Не пожелай» означает, что грешно даже подумать о захвате добра, принадлежащего другому человеку. Запреты лжесвидетельствовать и прелюбодействовать означают, что следует соблюдать контракты и избегать обмана. Что касается заповеди «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои», то она подразумевает, что семья, а не государство, основная непрерывная ячейка и составной элемент общества. Идя от общего к частному, в 10 заповедях мы обнаруживаем символ веры – право на жизнь, право на свободу и собственность, необходимую для поддержания жизни, и важность свободной семейной ячейки, гарантирующей, благодаря узам любви, долгие дни жизни.
Еще один библейский принцип, способствовавший подъему экономики, заключается в том, что труд – данная Богом обязанность. Работа – это не проклятие, которого следует избегать, и не род деятельности, которым занимается лишь при необходимости. Напротив, Бог повелел работать еще до грехопадения. Адаму было предписано ухаживать за садом до того, как он согрешил. Даже после грехопадения работа, хотя она не отрицательно сказывается последствия греха и проклятия, по-прежнему занимает очень важное место в жизни человека. До прихода Христа народы древности презирали честный труд. Он был уделом рабов. Но Иисус облагородил труд. Взяв в руки пилу, молоток и рубанок, он придал труду новое достоинство. На протяжении столетий в тех странах, куда проникала благая весть, она превращала рабов в представителей рабочего класса.
Еще одним вкладом христианства в экономику стала двойная бухгалтерия и счетоводство, завещанные миру итальянским францисканским монахом эпохи Возрождения. В 1494 году Лука Паччоли, признанный отцом современного счетоводства, опубликовал свою революционную книгу, в которой есть глава, посвященная двойной бухгалтерии, которая лежит в основе современного счетоводства. Речь идет о методе, при котором сделка вносится как дебит в одну ведомость и как кредит в другую. Разработанная им методология навсегда изменила характер хозяйственной деятельности и привела к возникновению разработочных таблиц. Паччоли писал, что люди должны приступать к заключению всех экономических сделок во имя Бога. Этот скромный слуга Христа дал миру незаменимое орудие для ведения деловых операций, чтобы еще больше прославилось имя Божье.
Их изменил Иисус. Они изменили мир.
В нашей теме нельзя не поговорить о корнях свободного предпринимательства. Протестантская трудовая этика, которая способствовала экономическому процветанию, возникла главным образом благодаря реформатору Жану Кальвину и его последователям. Историк Ричард Данн пишет: «Было ли простым совпадением то, что наиболее динамичными оказались деловые люди в протестантской Голландии, а наиболее оживленный рост промышленности наблюдался в протестантской Англии? Почему гугеноты, французские кальвинисты, занимали столь видное положение в деловом сообществе католической Франции? Или почему протестантская Бранденбург-Пруссия, которой правил кальвинист, была в 17 столетии единственным германским государством, в котором неуклонно повышалось благосостояние?»
Их изменил Иисус. Они изменили мир.
Несколько веков тому назад 4 пятых французов тратили 90% своих доходов на еду. Имея в остатке на руках то, что мы с вами посчитали бы чаевыми для официантки, они должны были удовлетворить все иные нужды. Европа находилась в таких условиях несколько тысяч лет. Она мало чем отличалась от современной Африки, где громадное большинство довольствуется прожиточным минимумом, еле сводя концы с концами. Наконец, библейские принципы, провозглашенные и ясно изложенные реформаторами, были приведены в действие. И в 19 столетии богатство и доход населения увеличились в 16 раз. Мир ничего подобного прежде не видел. Так было в Англии. Еще большего добилась Америка, где для свободного предпринимательства были созданы самые вольготные условия.
Интересен тот факт, что социальное обеспечение малоимущих христианские экономисты называют ошибкой, потому что государство, пытаясь защитить бедных, повредило им. Поскольку создатели системы государственного социального обеспечения не приняли во внимание, что Библия говорит о природе человека, эти программы потерпели неудачу. В силу своего мессианского комплекса правительство опережает церковь и пытается разрешить проблему бедности с помощью субсидируемых государством программ, забывая еще один принцип Библии, который кажется сначала резким: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Апостол Павел, когда писал это, знал, что мы все тяготеем к праздности и лености. Некоторые пользуются любой возможностью, чтобы увильнуть от труда. Но апостол ясно заявляет: «Если человек не желает работать, он и не должен есть». Этот стих не относится к человеку, который не в состоянии работать. В Писании немало говорится о том, что надо заботиться о хромых, слепых, больных, немощных, стариках и детях. Но если кто-то не хочет трудиться, он не должен и кушать. Посмотрите на наше общество сегодня. Молодые люди, полные сил и энергии, просто не хотят работать, но хотят хорошо покушать. Они сидят на пенсии бабушки, на пособии по малообеспеченности, а сами не хотят даже пойти стать на учет в центр занятости. Их просто устраивает такая жизнь. Но если им не дать день или два покушать, вы увидите, что их голова начнет работать и думать, где достать насущный хлеб. Поэтому еще раз подчеркнем и во всеуслышание провозгласим: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Трансмировое радио в эфире.
Мудрый Соломон сказал: «Человек строит планы, но Господь решает их осуществление». Притчи, 16 глава. Да, человек должен планировать, думать, но последнее слово всегда остается за Богом. Потому в молитве Господней «Отче наш» есть просьба о насущном хлебе. Помните? «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это Евангелие Матфея, 6 глава. Обратите внимание, что просьба о насущном хлебе стоит в молитве раньше, чем просьба о прощении. Иисус начал с физических потребностей, потому что без физического здоровья мы прекратили бы наше существование и не имели бы духовных нужд. Такой порядок проявлялся и в его служении. Вначале Иисус исцелял людей, затем проповедовал им. Вначале он заботился об их физических нуждах, и только потом он мог совершать полноту служения для их духовных нужд.
Греческое слово, переведенное в этом стихе как «насущный», обозначает запас определенной пищи на грядущий день. Следовательно, Иисус побуждает нас молиться, чтобы Бог дал нам все необходимое на грядущий день, то, в чем мы нуждаемся ежедневно, чтобы мы и наши семьи были удовлетворены. Мы имеем дивного Бога. Тот, чья рука руководит бесчисленными звездами, заинтересован и в исполнении наших повседневных телесных нужд.
Эта просьба имеет также и духовный смысл. Молитва о хлебе насущном подразумевает не только пищу для поддержания тела, но также духовный хлеб, который питает душу для жизни вечной. Иисус является хлебом жизни, и, взирая на Его любовь, принимая Его в душу, мы питаемся хлебом, шедшим с небес. Подобно физической жизни, наша духовная жизнь не может поддерживаться только за счет своих ресурсов. Та и другая нуждается в постоянном пополнении посредством приема здоровой физической и духовной пищи. Поэтому нам необходимо питаться словом жизни ежедневно. Нам необходимо видеть красоту Его любви, нам необходимо ходить Его путями, нам необходима сила, чтобы жить Его жизнью. Следовательно, когда мы молимся о нашем хлебе насущном, мы сознаем нашу постоянную зависимость от Бога во всех отношениях, и в физическом, и в духовном.
Интересно заметить, что Иисус не учит нас молиться «хлеб мой насущный дай мне», но «хлеб наш насущный дай нам». Нам нужно молиться о насущном хлебе для других так же, как и для себя. Тысячи людей умирают голодной смертью, в то время как другие умирают от болезней, связанных с перееданием. Проблема заключается не в нехватке пищи, а в неверном ее распределении. Поэтому просьба эта в некотором смысле является молитвой о социальной справедливости.
Из молитвы о хлебе насущном вытекает еще одно поучение – о человеческом старании. По мнению Лютера, молитва – это не легкомысленная просьба с ожиданием того, что в последнюю минуту Бог положит нам в рот гуся. Бог может обеспечить условия для созревания хлеба насущного, но люди должны принять в этом самое активное участие. Добросовестность в работе является частью молитвы о хлебе насущном.
Однако хлеб насущный – это не только пища. Это все, благодаря чему мы можем постоянно иметь хлеб. Чтобы купить хлеб, нужны деньги. Чтобы заработать деньги, нужна работа. В итоге, когда мы молимся о насущном хлебе, мы молимся в то же самое время о деньгах, занятиях, правительстве, деловых отношениях, труде, о собственном здоровье и силах, о хорошем урожае, хорошей погоде, хороших дорогах, справедливости и обо всей экономической, политической и социальной обстановке.
Таким образом, главным уроком, который можно извлечь из просьбы о хлебе насущном, является наша абсолютная и полная зависимость от Бога. Ведь без Бога нет хлеба насущного и любого другого. Мы находимся полностью в Божьих руках. Более того, зависимость от Бога необходимо признавать каждый день. В книге Притчи, 30 главе, есть замечательные слова. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Бог в своей мудрости не осыпает каждого из нас обилием пищи или богатством при рождении или в день совершеннолетия. Будучи греховными, мы не только промотали бы наше состояние, но забыли бы его подателя. Ежедневные Божьи благословения и потребность в них помогают нам помнить нашего Небесного Отца. Подводя итог нашего разговора, скажем, миллионы людей пользуются плодами невероятного богатства, накопленного на Западе, даже не имея представления о христианских корнях той системы, которая привела к его возникновению. Если бы Иисус не родился, мы бы сегодня, вероятнее всего, влачили бы более чем скромное существование.
Иисус изменяет мир. На чьей стороне ты?
Чуть забрезжил рассвет. Луч пробрался в окно, просыпается сонное небо. Утро. В тихой молитве прошу я одно: накорми меня, Господи, хлебом. О насущном Отца умоляет душа, и молитва возносится к небу, то погромче она, то почти не дыша: накорми меня, Господи, хлебом. Свежий хлеб на сегодня пошли, о Господь, да откроются житницы неба. Пусть насытится дух, а не тленная плоть. Накорми меня, Господи, хлебом. От вчерашнего крохи остались одни, но мой стол никогда пустым не был. Верю, будет насущный, как в прежние дни. Накорми меня, Господи, хлебом. Зерна теплые, в теплой ладони твоей хлеб насущный. Нет, это не снится, в каждом зернышке жизни дыхание. Ты ешь, я листаю страницы. Жизнь и хлеб, Божье слово, о, вкушать я готова. Сладок мне, жизнь дающий, хлеб насущный.
Хлеб насущный нам дай на сей день. Слышен вопль городов, деревень. И Господь всемогущей рукой землю делает щедрой такой. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых. И нисходят дожди в облаках, Бог для всех одинаково благ. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых, и нисходят дожди в облаках, Бог для всех одинаково благ. С неба пало святое зерно, на земле умирало оно. Проросло в многоцветье веков, принесло миллионы плодов. Это подвиг страдальца Христа, хлебом жизни для многих он стал. И тот день, когда смерть его ждут, преломлением хлеба зовут. Это подвиг страдальца Христа, хлебом жизни для многих он стал. И тот день, когда смерть его ждут, преломлением хлеба зовут. Благодарными стоит нам быть, Иисуса взаимно любить. Лучше нет на земле ничего, Иисуса Христа моего. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых. Сходят дожди в облака, Бог для всех одинаково благ. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых. И не сходят дожди в облака, Бог для всех одинаково благ. На земле каждый час, каждый миг светит солнце для добрых и злых. И не сходят дожди в облака, Бог для всех одинаково благ.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
Наше время в эфире подошло к концу. Напоминаем, что рубрика «Преображение» выходит ежемесячно. Следующая тема – «Христианство и семья». Слушателей, которые присоединились к нам недавно, приглашаем к обучению в заочной библейской школе. В программе уроки на основные темы Библии, история христианства, переписка с координатором, ответы на ваши вопросы. Для поступления напишите письмо с просьбой о зачислении по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина. С пометкой «Заочная библейская школа».
До следующей встречи, друзья, через неделю, в это же время и на этой же волне. Веры всем и добра!